Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается программа «Гонопольская правда». Вы знаете, что это дайджест новостей, мнений и всего интересного, что только может быть. И что я хотел бы вам представить. И я сейчас чувствую, что может не быть звука. Напишите мне, пожалуйста, или звук есть. Вот мне хотелось бы понять, вот голос, который я говорю, есть он или его нет. Это для меня важно. Хотя бы кто-то напишите. Да, ну судя по тому, что нет отчаянных криков, что нету, есть, да, хорошо, отлично. Значит, давайте вначале поздороваемся хотя бы с теми, кто есть. Да, не забывайте, там донаты написаны, я буду благодарить вас прямо во время эфира. Большой привет из Сталина. Будем пить горячий чай под ваш вечерний дайджест новостей. Я не успел сделать чай, у меня такое ощущение, что это кофе, но на самом деле это не кофе. Вот, видите, камера сегодня показывает вообще чудеса, просто такое брызжущее свежестью изображение. Мне это очень нравится. Так. Руслан, добрый вечер, ждем вас в вечерний эфир. Люба Алексеенко, жду. Люба Алексеенко, жду, очень жду. Лайк наперед. Наперед не надо, они не учитываются. Игорь Петраков, Зеленский шел на выборы, обещая мир. Всего-то надо было исполнить Минские соглашения. Они мне не нравятся, а теперь ему нравятся. Да, Петраков, серьезно, как, помните, это серьезная заявка на успех, особенно вот здесь у нас. Так, Наталья Николаевна, добрый вечер, Матвеич, добрый вечер, ждем эфира, добрейшего, привет из Марселя, Питер, не ленимся, ставим лайки, знаки во и в подобайке. Вот, Алекс Смел, привет, замесь футболу, слух тому Гонопольского, привет из Житомира, дякую вам. Пусть кончен и там и остается бульбы в хату. Да нет, ну, Серж Скорце говорит, иноагент, судя по музыке. Да, 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 Ришон Лицион с вами. Есть звук, добрый вечер, голос есть, все окей, есть. Привет из Монреаля, Мюнхен, все нормально. Все окей, Киев вам привет, Мытищи, Киев, Испания. Грузия поддержала Украину хоть так, пишет Серж Скорци. Светлана Якубова, а можно бокальчик вина за победу Украины? Да и бутылку водки можно. Привет из Вильнюса, вечерний Рим с вами, Винница, тут едим черешню. Ой, как я хочу. Значит, Дмитрий Веремеенко. Привет, Матвей Юрьевич, видели сегодня Муждабаева в стриме с накрашенными черными ногтями? Нет, не видел. Айдер, что, шокирует, да? Да, Бойкое приветствую. Вильнюс, Лабас, Тромсе, Норвегия. Днепр с вами. Привет из Пензы. Матвей Гонопольский, привет из Филадельфии. Недавно получил вид на жительство в США. Через 5 лет стану гражданином. Сережа, ну, вполне естественно, ну, ты столько старался, и я тебе желаю всего-всего самого хорошего. Ну, ты давно там, ну, что сказать. Большой привет из Южной Африки, боже мой. Сумчанки, вы как бальзам на душу. Iron Wind, Винт, наверное, Винт. Матвей, как вы думаете, будет Пыня целоваться в засос с толстеньким, как Брежнев с Хонекером? Нет, не будет. Он не целовался. Он брезгливый человек. Если он какает в чемоданчик, то что он будет? Вы же понимаете. Красивое сегодня освещение. Да, вот мы с лампочками стараемся. Значит, добрый вечер из Карловых Вар, мира и победы Украине. Все нормально, Днепро с вами, привет из Минска, из Израиля. Ух ты, Анна Курбатов. Матвеевич, привет из Австралии. Получила книжку «Смайлики» с автографом. Очень рада и счастлива, буду читать и беречь память. Да, да, безусловно, и я хотел как раз напомнить вам, что... А что, резкости уже не будет, как бы, да? То есть, вот, интересно. Я ж поставил автоматическую резкость. Чего оно так? Значит, вот книжка «Смайлики». Вот, видите, он компондирует. Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, это лучшая камера из всего того, что я видел. Книжка «Смайлики» моя. Пожалуйста, дорогие друзья, если вы хотите, если у вас есть настроение, хотите повысить себе настроение, это юмористическая книжка от начала до конца, писалась еще до войны. Это в большой мере автобиографическая книжка. Чтобы ее получить, напишите там вон внизу, указываются координаты, свяжитесь с Робертом, он вам объяснит. Кстати, завтра я отправлю очередную порцию книжек, там до десятка. Идем дальше. Дублин. Почему вы сказали, что Кадырова взорвали в авто? Того Кадырова, насколько я... А, нет, не в авто. Вы правы. Он сидел, по-моему, на стадионе. Его взорвали на стадионе... подложили под сиденье. Да-да-да, вы правы. Я не знаю, что-то у меня вот такое. Добрый вечер из Риги, улюбленный ведущий, спасибо. Тетя пишет, надеюсь, фумата в нашем возрасте не помешает. Да, это вы правы. Кременчук, Мельбурн, Австралия с вами. На стадионе, да-да-да-да-да. Либе грюссе аус... Бреммер, все, тяжело. Привет из Сталина. Все, давайте теперь поедем, будем заниматься нашими делами. У нас много сегодня, как всегда. Не хочу вас, я вас не люблю. Вы не ставите лайки, не даете донаты, поэтому я сегодня вот 55 минут поработаю и все. Ну а что я буду корячиться-то? Вы же понимаете. Смотрите, Илья Яшин, давайте не забывать про, забывать про тех, кто сидит. Пишет Илья Яшин от себя. Администрация колонии перевела меня из ШИЗО в помещение камерного типа ПКТ. Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. По сути, та же камера ШИЗО, только уже на постоянной основе. К такому развитию событий мы с адвокатами готовились, так что никаких сюрпризов. Соответствующим постановлением меня ознакомили на заседании комиссии. Хотите что-то добавить, Яшин, спросили. Комментировать эту Филькину грамоту не вижу смысла, ответил я. По существу скажу, что ваши действия, связанные с организацией на меня политически мотивированного давления, образуют состав преступления, которое предусмотрено статьей УК РФ о превышении должностных полномочий. Вероятно, напоминание про уголовную ответственность для вас ничего не значит, поскольку вы ставите себя выше закона, но времена меняются, и власть иногда меняется, а ваша убежденность в собственном безнаказанности может оказаться заблуждением. Дальше он пишет. Вот что я еще хочу сказать. Понятно, что постоянно сидеть в бетонном карцере под крышей тяжело как эмоционально, так и физически. Это требует максимального напряжения воли и сил. Но в то же время у меня на душе спокойно, я испытываю моральное удовлетворение. Ведь если на меня так озлобленно давят, значит, мои речи в судах, мои письма из зоны, которые публикуются в соцсетях и СМИ, все это попадает в цель, бьет по путинской хунте и воодушевляет людей. Иначе бы со мной не боролись, а просто игнорировали. Значит, я все делаю правильно и вношу свой вклад в наше достойное будущее. И не сомневайтесь, буду продолжать. Знаете, Навального я знал очень опосредованно. Он только приходил к нам на наши праздники вот эти. Вот там мы мило что-то такое говорили друг друга. А вот Илью Яшина я знаю очень хорошо. Это совершенно порядочнейший человек, замечательный. И это очень... Ну вот скажем так, это очередное преступление, как принято говорить, простите, путинского режима, что он сидит ни за что. Еще одна новость, значит, вы знаете, что Столтенберг, глава НАТО, уходит, заканчивается его срок и... премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, главный кандидат на пост нового главы НАТО. Столтенберг заявил, что уходящий премьер-министр Нидерландов Рютте стал наиболее вероятным кандидатом на пост нового главы Альянса. НАТО принимает такое решение на основе консенсуса, поэтому кандидату нужна поддержка всех 32 союзников. Недавно Рютте получил поддержку Венгрии и Словакии. Вот интересная история. А теперь только Румыния, президент которой Клаус Йоханнис также борется за эту должность, по-прежнему выступает против кандидатуры Рютте. Голландское информационное агентство процитировало информированные источники, заявившие, что Рютте сменит Столтенберга в октябре. Вы скажете, а как же Венгрия? Почему Венгрия вдруг, так сказать, согласилась? А вот, оказывается, интересная история. Поддержка Венгрии стала возможной после того, как Рютте пообещал венгерскому премьер-министру Орбану, что если Венгрия не будет блокировать решение НАТО по оказанию поддержки Украине, сама она не станет в ней участвовать. Премьер-министр Рютте подтвердил, что он полностью поддерживает эту сделку и поддержит ее, если он станет следующим генеральным секретарем НАТО, написал Орбан в Твиттере. Хороший вариант. Вот здесь вот написали, Бойко написала, что Марк Рютте настоящий друг Украины. Невероятный человек. Это вот как Столтенберг. Это очень-очень-очень правильно. Я сейчас вам покажу такое смешное видео без звука. Оно в звуке не нуждается. Вот смотрите, вот трактор, видите, трактор. Там вертолет какой-то летит, да? И сейчас будем дальше смотреть. Значит, вот этот трактор, и у него вот эта банка на нем, и вы увидите, что он удобряет землю удобрением. На самом деле это не удобрение. Фермеры начали заливать польско-белорусскую границу свиным навозом, чтобы остановить мигрантов. Ну, я не знаю, остановят они или нет, но во всяком случае такая попытка. Теперь, ну, скажу так. Ситуация на фронте очень-очень тяжелая. Вот очень тяжелая. Но, понимаете, никогда не говори никогда. Я не буду говорить про ситуацию на фронте, потому что у меня сердце болит. Я старый человек, понимаете, инсульт, инфаркт. Зачем мне это нужно? Тем не менее, около 400 военнослужащих российской армии оказались в окружении в городе Волчанск. По данным Forbes, это произошло после того, как два батальона российской армии пошли брать штурмом агрегатный химический завод, мы вчера говорили об этом, расположен на правом берегу реки Волча в центре Волчанска. После захвата объекта они хотели дальше прорваться по форсированной реке, но, если говорить простыми словами, их немедленно окружили. Я не знаю, как было задумано. В общем, они прорвались, ну, как сказать, побежали вперед больше, чем надо. Есть такая украинская поговорка: «Не бежи поперед батька в пекло». Я думаю, вы поняли, что я сказал. Значит, что говорят украинцы? Россияне здесь окружены с нулевыми шансами на эвакуацию или подкрепление. Заперев на заводе российских военных, ВСУ начали с помощью МиГ-29 и Су-27 сбрасывать на предприятие точные авиабомбы. В общем, короче говоря, получается такая некоторая удивительная история, что ну вот на сегодняшнее утро 30 человек сдались. Ну, в общем, так сказать, ну, вы понимаете, не самая хорошая история для российского войска. Вот им вспоминается Мариуполь, по всей видимости. Надеюсь, что он им вспоминается. Идем дальше. Много сегодня интересного такого. Ну, это шутка, я, может быть, в конце вам покажу. Значит, смотрите, может ли город стать банкротом? Оказывается, может. Причем совершенно неожиданным образом. Вы знаете такой британский город Бирмингем. Ну, кто-то там был, кто-то не был, не имеет значения. Значит, читаю вам удивительный материал. Тоже, вот знаете, глупость на глупости, глупость на глупости. Британский город Бирмингем, все, банкрот, пишет Чайка. Вот мы с вами же не очень понимаем, как может быть город банкрот. Ну, Бирмингем. Ну, жил себе, жил, все нормально. Ну. Долг 600 миллионов долларов, фонари не горят, мусор будет вывозиться раз в две недели. К закрытию 25 городских библиотек, полная остановка финансирования культуры, к 26 году резкое сокращение финансирования медицины, социалки. Почему? Под 52% мигрантов, 52% мигрантов, сейчас явно больше. Веселее ситуация только в Лестере, 60%, и Лутоне, 55%. Мигранты, конечно, не французы какие-нибудь, и даже не хохлы с поляками. В Бирмингеме вот уже лет 20-25 строят чистый халифат. А так как эта публика считает, что все блага напрямую идут от Всевышнего, то налоги платить они не любят, значит, а социалку очень любят. Такого чудо-схематоза бюджет Бирмингема больше выдерживать не может. Теперь будет все, как на родинах новобранцев, без света и с говном на улице. Вот такая вот история, понимаете? Мы все время думаем, что стычки на улице и так далее, а выясняется, что вот просто город стал банкротом, потому что не наполняется бюджет. Ну, вот смотрим вот это. Это Пхеньян, пустые улицы, но флаги России. И слева, посмотрите, и справа портреты Путина. Вот. Ну, Путин уже прилетел, он прилетел ночью, но его ночью встречал лично Ким Чен Ын. Пхеньян приготовился к визиту Путина, десятки портретов, флаги РФ, КНДР. Накануне визита северокорейская газета «Нондон Симнун» Синмум опубликовала статью Путина про дружбу и сотрудничество между странами сквозь года. Значит, тут и интересно вот, что сейчас вы увидите, Путин же приехал не сам, приехал военный хор, который поет песню на корейском языке. Вот, вы знаете, все торжественно, как в советские времена, и, по-моему, это смешанный хор. Ну, в общем, короче говоря, да здравствует бесконечная дружба и так далее. Они аплодируют, видите? Ну и так далее. В общем, короче говоря, ну, два слова скажу по поводу моего восприятия вот этого вот визита. Конечно, здесь в Украине циркулируют слухи, в основном, скажем так, инспирированные, безусловно, западной прессой. Вы знаете о том, что Ким Чен Ын бесконечно дает всевозможные оружие, ракеты и так далее. Ну и последняя вот это была история, когда, я не помню, какое средство массовой информации они опубликовали, или Институт войны опубликовали, что было что-то 10 тысяч контейнеров отправлено. И в общей сложности там несколько миллионов снарядов. Я в это все не верю. Потому что Соединенные Штаты никогда не разговаривали с Северной Кореей, ну вот кроме Трампа, который туда ездил, а с ними Соединенные Штаты разговаривают с Китаем. Понимаете? Короче говоря, Путин сказал... приготовить, и я не знаю, они подписали еще или нет, договор о стратегическом сотрудничестве. Я хочу вам сказать, что договор о стратегическом сотрудничестве – это не поставка оружия. Это действительно стратегическое сотрудничество. Это вот как СЭВ, например, или Европейское сообщество. Я имею в виду не по организации, а как бы вот так. Что это дает? Конечно, это не дает главное. Это не дает унификацию законодательства. Потому что вы знаете, какое в Северной Корее законодательство. Вот оно такое, значит, специфическое, да? Во всяком случае, Россия при стратегическом сотрудничестве, Россия может получить у Северной Кореи то, что ей надо, еще раз повторяю, не только оружие. Понимаете? Корея на своем уровне выпускает, так сказать, много, много всего. Да? Посмотрите, в Ютубе есть ролики про Северную Корею, сделанные россиянами и другими, там, американцами и так далее. Современная Корея – это все-таки современная Корея. Конечно, никаких свобод, никакого интернета, но подобное соглашение о стратегическом партнерстве, оно именно о стратегическом. То есть можно запустить, например, крестьян, чтобы они там в России обрабатывали территории, да, взамен то-то, и все это при нижайших налогах или вообще 0%. Это, с одной стороны, экономичество. То есть, в принципе, это очень хорошее дело, независимо от того, что просто два людоеда, которые едят свой народ, заключают этот договор. Но есть еще одна вещь такая чисто пропагандистская, понимаете, ну, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот что есть в распоряжении Путина, с ними он и заключает стратегическое партнерство. Ну, не с африканцами же, да? То есть тут очень важно, что граница смежная, что железнодорожный транспорт есть и так далее, и так далее. Ну, вот такая вот история. Что же касается военных моментов поставки оружия, то этим, я так думаю, будет заведовать Китай. И за этим очень внимательно следят Соединенные Штаты Америки. В общем, короче, я не вижу... Вот, понимаете, должен на самом деле, как-то говорят, бить в колокол. Я не бью в колокол, потому что это излишнее. И я считаю, что это совершенно не нужно. Понимаете, надо чуть-чуть дождаться, чтобы что-то такое было. На моей памяти... Было только два или три раза, когда обнаружили какую-то северокорейскую ракету. Северокорейская ли она? Даль... Понимаете, если миллион снарядов, 10 тысяч контейнеров и так далее. Так эти снаряды, они же часть не взрываются. Их просто должны показывать. Зеленский должен ходить, там Сырский должен ходить, показывать. Пока этого ничего нет. Теперь, значит, некоторые видео, которые вам надо показать, значит, есть такой, вы знаете, я русские сериалы не смотрю, но есть такой персонаж, которого актер Сергей Селин, вы знаете, да, вот здесь написано, что он играл Дукалиса в каком-то сериале, я не знаю в каком, ну, не очень интересно. Ну, и вот когда мы с вами говорим про актеров, какую сторону они выбирают, то господин Дукалис, ну, немножко выбрал свою сторону. Вот давайте мы сейчас посмотрим это. Вот такая нарезочка. Думаю, что это будет хорошо и правильно.
Владимир Владимирович Путин, это мой выбор. Выбор моей семьи.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
У нас была одна партия, коммунистическая партия. У нас была одна цель, это коммунизм. Мы не оказались в беде. Мы на определенном этапе. Он на сегодняшний день единственный, кто умеет.
155-я. Морская пехота. Молодцы. За взятие Новой Михайловки. Ура, ребята. Держитесь. Мы с вами прорвемся.
Я уважаю Владимира Владимировича Путина, и поэтому я выбираю его. И я хочу сказать тебе, молодой парень, не смей становиться на нашем пути, если у тебя такие мысли. Понимаешь? Артиллерийскому дивизиону 102-го полка привет от заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Селина. Ребята, удачи вам всем. Обязательно возвращаться домой. Вас ждут. Ну и, конечно, с победой.
Ну, насчет... У меня по этому поводу нет никаких чувств и эмоций. Просто очередной человек сделал какой-то свой выбор. Ну, как бы сделал и сделал, да. А теперь, ну вот он сказал эту фразу, давайте ее запомним. Вот эта фраза, что возвращайтесь домой живыми. Тут я вижу, что вы, конечно, большие умельцы. 3800 смотрит, и параллельно на другом экране... Мне надо было быть спортивным комментатором, у меня бы больше была подписка. Ну, теперь давайте посмотрим Крым. В Крыму, ну, так сказать, как это, за что боролись, на то и напоролись. Что я имею в виду? Вы помните, когда в 2014 году русские забрали Крым, то все время была такая дискуссия, они сразу сказали, мы вложим туда миллиарды, 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 что-то такое начали там делать и так далее. Да? Но уже было видно, что они из этого делают такую фортификационный полуостров, и что никаких подвижек там не будет. Они использовали ту советскую инфраструктуру, причем тонко был учтен один очень важный момент, который, между прочим, вы знаете. Там, как у марксистов, борьба единства противоположностей. Значит, есть море и море товар. И человек, который приезжает, ему надо подешевле, потому что в Турции все забито, дорого и так далее. Поэтому Крым для определенного контингента. Ну, кроме дорогих гостиниц. Поэтому что было сделано? Ничего не вкладывалось, потому что человеку нужно приехать и просто-напросто в каком-то курятнике или не курятнике оздоравливать ребенка. Вот как меня в Евпаторию возили, мама оздоравливать, да? А после этого в 22-м году жахнула большая война. И вы понимаете, теперь туда летают всякие беспилотники. И поэтому получается вот такая вот история, которую я вам покажу. Сейчас.
Касушки здесь гуляют. Сейчас. От курортов Крыма, то что...
Вы знаете, да? Вот человек стоит в красной футболочке и рассказывает и показывает.
Друзья, всем привет с набережной Судака, слушайте, здесь гуляю, прям в шоке от курортов Крыма, то что у людей вообще никого, ничего еще толком не открыто, лишь редкие кафешки, магазинчики запустились. Ну, посмотрите, самый пик жары, да, самый зной, ну, сейчас кто мог сказать, что там ушли на обед, да нет, никто никуда не уходил. Вот, это все люди, это центральный пляж. Уже чуть ли не середина июня, да, смотрите, где народ, вообще никого, вот, пустота. Центральный городской пляж. На остальных там народу еще меньше. Вот набережная. Несколько человек лишь гуляет и все. Смотрите, вот кафешки все. Это закрыто, тут закрыто, тут закрыто. Все закрыто, вот закрыто. Лишь один павильончик. Вот я сейчас встретил. 2 километра шел. Лишь одно место, где работает какой-то Певчанский и все остальное. Тем более такая жаркая солнечная погода. Смотрите отсюда, какие виды открываются. Вот там Новый Свет. А здесь она... Генуэзская, вот она крепость, смотрите, я туда сейчас отправлюсь, вот, но что-то как я в шоке вообще.
Друзья, всем привет, понимаете, какая тут весьма важная...
Судака, слушайте, не
сейчас,
гуляю,
сейчас, мой дорогой, подожди. Значит, какая здесь крайне важная история? Она показывает отношение российской власти к своему гражданину. Дело в том, что россиян я жалеть не буду, но им не просто в плане отдыха, понимаете? Значит, южный берег Крыма – это как-то, ну и так далее, да? И вот Путин молчит, едет в Северную Корею, а украинцы, правильно делая, утюжат военные объекты, но люди боятся, что им прилетит. И вот так вот замечательно. Он об этом ничего не говорит. Ему на это, конечно, начихать, ну, что поделать. Значит, я вам говорил, вот этот Дукакис, как там его, он сказал, возвращайтесь. Ну, вот насчет возвращения, небольшой сюжетец, наверное, вам будет интересно. Некто бросил меня 3 чашки кофе. Спасибо вам большое. Поехали.
Отца, сына, мужа.
5 апреля подписал контракт в городе Норильск 2024 года. 13 апреля он поступил в воинскую часть 78-568. Это как пункт.
Без вести пропавший. 19-го сняли его с довольствия. Прошу помочь найти его.
42. Пожалуйста, любая информация.
Позывной Ара, контрактник. Был на задаче 23 августа.
Проходил службу в 3-й роте мотострелкового батальона. Был направлен на задание поселок Новопрокоповка, Запорожской области.
Вообще никакой информации. Может, кто-то что-то слышал, или, может быть, есть кто-то с этой части.
Позывной Яндекс, больше никакой информации.
Последний раз был на связи 28 марта, а 21 апреля...
Помогите, пожалуйста, найти мужа Зарубина Алексея Николаевича. Дата рождения 13.00.
Пропал Марьинка Георгиев.
Вообще не знаем, как и где это произошло. Если есть возможность, то, может быть, вы где-то разместите объявление. Данные я все предоставлю. Позывной у него был цинк.
Его убил снайпер. Прошу помочь найти какую-то либо информацию. Буду очень вам благодарна.
Позывной граф.
Отца, сына.
Понимаете, вот это требуется тут комментарий. Несчастны эти женщины? Несчастны. Я даже в каком-то смысле им сочувствую. Почему? Потому что не обязательно это хабалки, которые отправили там мужа или отца или кого-то из-за того, что они хотели, вот его убили, и теперь они получат 4 миллиона и купят себе там ладу. Понимаете, дело здесь не в этом. Этот сюжет все про то же, вот как в Ялте. Этот сюжет про то, что они почему-то обращаются в интернет, помогите найти. Понимаете, есть армия, туда пошли люди, там есть учет и так далее. Да? А они просто, вот эти вот женщины, они просто не знают, где их там мужья, сыновья и так далее, и так далее. То есть это снова про власть. Понимаете? Снова да, наплевательское отношение к человеку, к своему гражданину. Да, крепкая история.
Сердечно попрощались.
Сейчас. Игорь Кириллов, я его знал, диктор. Знаете, да.
Сегодня генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, президент Социалистической Республики Румынии Николай Чаушеску отбыл из Москвы на родину. Михаил Сергеевич Горбачев с супругой сердечно попрощались с Николаем Чаушеску и его супругой. Из Кремля кортеж автомашин в сопровождении эскорта мотоциклистов направился в аэропорт. По пути следования кортежа автомашин на улицах и площадях были вывешены государственные флаги 2 стран, приветственные транспаранты.
The camera wobbles. A technical disturbance.
О приговоре чрезвычайного военного трибунала по делу Николая Чаушеску и его жены Елены Чаушеску. Им были предъявлены обвинения в геноциде, жертвами которого стали более 60 тысяч человек, подрыве государственной власти путем организации вооруженных акций против народа, нанесение ущерба государственному имуществу путем разрушения и повреждения зданий, взрывов в городах, подрыве национальной экономики, вывозе более 1 миллиарда долларов, вложенных в иностранные банки. За эти тяжкие преступления, совершенные против румынского народа и государства, Николая Чаушеску и Елена Чаушеску были приговорены к смертной казни с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение. Сегодня генеральный секретарь румынской...
Ну, вы понимаете, что Путин на это самое. Опять начинается Шуроз Крыму. Так шо нам той Чаушеску, Матвей Юрьевич? Не соображаете? Ну, или вы так шутите? Бывает и такое. И вот, продолжая вот эту линию про замечательного Путина, который поехал стратегически чего-то там делать, вот посмотрите, был мотив, пожалуйста, я очень люблю посещать. Нет. Посмотрите, пожалуйста, на обычный город, город Норильск, где, как вы знаете, металлургический комбинат, ой-ой-ой какой, который зарабатывает миллиарды.
На зимы. Привет, я Шниксель, и я отправился в Норильск. Абсолютно никто из моих знакомых не выкупил, зачем я еду в эту дыру. Ведь где туризм и где Норильск? И в этом видео я расскажу, какой же у меня был мотив. Я очень люблю посещать нетуристические места, узнавать, как живут люди вдали от цивилизации и просто исследовать далекие земли. Норильск расположился на Таймырском полуострове. Никто не станет отрицать, что это очень колоритное и специфичное место. Для меня это своеобразная экзотика. Отсутствие деревьев, черная земля и закоптившиеся девятиэтажки на сваях с разбитыми окнами. Если Питер, Рим или Нью-Йорк с годами будут становится только лучше и процветать. У северных городов может быть совершенно другой сценарий развития. В этой обстановке определенно есть свой шарм. Безнадега, страха, уныние. Спустя какое-то время этот город может совсем исчезнуть или поменяться до неузнаваемости. Поэтому я спешу видеть мир таким, какой он есть сейчас, чтобы через много-много лет на фотографиях у меня осталось то, чего, возможно, уже не будет. На самом деле я мечтал покорять русский север еще класса с 8-го. И когда это делать, если не в 20 лет? Вы можете сказать, что я дурак, но мне дико доставляет такая депрессивная обстановка. Как минимум, потому что по возвращению домой я буду смотреть на свой город и радоваться. Как же хорошо, что я живу не здесь. Но даже у промышленного города, отрезанного от остальной России, может быть очень необычная история. Я, человек с континента, расскажу вам, как сегодня живет современный Норильск. Подписывайся, чтобы не пропустить.
Да. Сюжет называется «Увидеть Норильск и умереть». А вот Наталья Никитенкова пишет: «Город моего детства». Да, 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 да. Да. А, 38 минут, переходим к новостям. Ну, я начну с того, что я знал эту женщину. И, ну, я понимаю, возраст, все в порядке, так сказать, ну, возраст дает свое, плюс потерять мужа, такого мужа, а она вместе с ним работала всю жизнь. Умерла Эмма Абайдулина. Эмму Абайдулину вы по имени можете ее не знать, но это была супруга Эльдара Рязанова. Ей было 83 года. Могла еще пожить, но вот ушла. Интересную вещь подписал Владимир Зеленский. Мы сегодня обсуждали это дело. Значит, в чем смысл? Где-то 2 недели назад Литва подписала закон о начальной общевосковой подготовке учащихся средних и высших учебных заведений. Так? То есть все абсолютно должны пройти в каком-то виде вот эту вот службу. Я не уточнял, в каком виде. Так вот, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начальной общевойсковой подготовке учащихся средних и высших учебных заведений страны. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Я сегодня сделал опрос, и все написали, что это очень, очень правильная вещь. Да, ну, наверное, действительно. А, ну, вы знаете, сборная Украины как-то вот так вот сыграла, мягко говоря, неудачно. Мы об этом говорили. И вот Игорь Рейтерович, это очень хороший такой политолог, он написал, перевожу с украинского, «Думаю, что у нас и без футбола достаточно проблем, которые заставляют нас нервничать. Но некоторым, простите, но некоторым игрокам сборной вообще-то следует задуматься, куда они приехали, ради чего они приехали, и самое главное, благодаря кому они приехали. И тогда все будет хорошо. Ну, а мы все равно сборную любим и поддерживаем». Ну, он прав. Нельзя играть просто так, потому что когда ты играешь там, то в окопе сидит другой человек, и он смотрит, возможно, на телефоне. Ну, в общем, вы понимаете. Это такая... Сегодня я поздравлял Алешу Гончаренко. Леша Гончаренко прекрасен. Вот вы знаете, я был у него на Черноморском форуме, и Россия не выдержала. Второй западный окружной военный суд в России, пишет он заочно, вынес мне приговор. В приговоре написано, что 3 года я должен провести в тюрьме, а еще 7 лет в колонии общего режима. Кроме этого, мне запретили в течение 3 лет администрировать сайты. Они последовательны. Принимаю поздравления. Все-таки первый народный депутат украинский, которого осудили в России. Ну, я хочу сказать, что, безусловно, я как русский патриот не выдержал. Я ему позвонил, сказал, что больше с ним общаться не буду, потому что раз его суд осудил, то ну, российский суд, вы же знаете, самый справедливый суд в мире. Алеша замечательный, у него хорошее будущее. Все абсолютно правильно и нормально. Теперь от горячих политических событий к оценкам. Ну вот, вот этот фильм «Кровь, кровь» про Кадырова. И вот мой хороший друг Виталий Крувинский, вы знаете, это главный редактор, он был в течение многих лет сайта «Эхо», вот что он написал. «Сильнейшее впечатление произвел на меня фильм проекта о Кадырове. И чуть выдохнув, я пытаюсь разобраться в причинах такого воздействия. Что-то новое узнал, как отмечал примерно каждый рецензент, да ничего нового. Ну, почти. Ничего, о чем можно было бы искренне воскликнуть. Ну, невозможно. Вот такое точно не ожидал. Все уже возможно. Все уже ожидаем. Не только от Кадырова. Фильм очень талантлив по сценарию, по картинке, по монтажу, по всему. Но дело не в этом. Мои ощущения не только в этом. И кажется, я понял, почему, причину. Она одновременно простая и жуткая. Дело в том, что мы с Кадыровым ровесники. И именно это кратно усиливает весь эффект. Дело даже не о банальном сопоставлении, а я в его годы, а вот он в мои годы. Что-то гораздо глубже и трудно формулируемое. Но факт осознания того, что мы родились в один год, завораживает и вымораживает, и веет от этого какой-то невероятной тоской и инфернальным ужасом. Точнее объяснить не могу. И хочется как можно скорее отыскать другого сверстника, совсем другого, диаметрально другого, и снова выдохнуть. А искать долго не надо. Вот был Алексей Навальный. Да, такое разнообразие 76-го года. Но выдохнуть не получается. Сын Жириновского. Вот он, кстати, чтобы вы знали. Вот такой товарищ. Сын Жириновского купил квартиру в Дубае, чтобы исполнить последнее желание отца. Когда политик ненадолго вышел из комы в феврале 22 года, то позвонил с последней просьбой купить квартиру в Эмиратах, рассказал Олег Жириновский. В наследство он получил 3 миллиарда рублей. Я вам рассказывал, что он разделил там деньги. Значит, Россия, она, знаете, так, ну как это сказать? Вот когда какой-то человек, ну вот знаете, там, вы, ты знаешь, с кем ты связался? Вот такие вот фразы. Вот. Есть такой замглавы МИДа Рябков. Ну, это ноль такой, который просто такой типичный дипломат. Он уже там 100 лет, столько же, сколько и Лошарик. И он делает заявление. И вот смотрите, какое заявление интересное. Анализ поведения Запада в связи с СВО показывает, что нужно уточнить некоторые параметры ядерной доктрины РФ. Понятно, да? Заявил замглавы МИДа Рябков. Теперь давайте разберемся в этом деле. Значит, есть ядерная доктрина, абсолютно нормальная, которая существует в каждой стране, в которой говорится, что Российская Федерация не использует ядерное оружие, кроме тех случаев, когда ситуация угрожает ее целостности, ну и так далее, и суверенитету, и прочее, прочее, прочее. Значит, это уже есть. Любая страна может употребить ядерное оружие, не употребив его первым, а только в случае, если вот угрожает, угрожает, угрожает. Да? Я не знаю, что они там собираются уточнять, но, возможно, они скажут, что сюда же входят и новые территории. Понимаете, да? Ну, вот такая вот... И тут еще одно сообщение смешное. Большинство российских граждан зарабатывают по 200 тысяч рублей в месяц, считает Путин. 2,4 миллиона рублей в год – это доход основной части населения. Ну, у него может быть, так сказать... Снова, на мой взгляд, вы знаете, моя такая, как сказать, моя доктрина, она заключается в том, что вот несменяемая власть, она идет к несменяемости мыслей, к несменяемости приемов политических и так далее. Да? Вот такое произошло с Китаем. Вот Китай, вы знаете, сначала он сделал 10 пунктов, он надеялся, что... Он сделает 10 пунктов, поскольку это великая держава, то эти 10 пунктов мирного урегулирования, как бы вот они сработают, и еще Си Цзиньпин получит Нобелевскую премию мира. Эту историю выкинула на помойку как Украина, как Запад, да и сама Россия, потому что там был разговор об освобождении территории и выводе войск. После этого Си Цзиньпин все понял. Стал играть кота Леопольда, значит, балансирует между чем и чем. Россия, которая рядом и которая, так сказать, ну, вы понимаете, надо соседнее государство, надо же купить все за копейки и выбросить потом это государство. А второе, крайне важное, это Запад, потому что все идет на Запад, все наколки тоже. Ну и вот... Китай сползает. Понимаете, для меня вот этот миф, великая страна, которая думает только о себе, мыслит тысячелетиями. Я вас умоляю, мыслит тысячелетиями. Си Цзиньпин мыслит тысячелетием только в контексте того, что он на 1000 лет стал руководителем. Ну вот, пожалуйста. Есть такой представитель МИД Китая Линь Цзян. Молодой мальчик в очках, ничего собой не представляющий. И он делает заявление. НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине. Понимаете, здесь, вот если бы он написал, НАТО должно перестать поддерживать Украину, вот такие вот вещи. Понимаете? Но вот эти цари китайские, вот этот Си... Он дает намек, Китая же не... Ветер сгибает иву, там, я не знаю, птичка поет, вечереет. Такое, знаете, хоку, но и правда неправильное, но неважно. И мы должны с этого что-то понять. НАТО следует переосмыслить свои действия в рамках конфликта на Украине. Все он правильно сказал. Не война, а конфликт. Но как НАТО надо переосмыслить? В смысле, как переосмыслить? Что НАТО должно сделать? Не сказал. Не сказал, потому что они в вечность. Они это вот такие вот смешные. Очень-очень смешные пацаны. Очень смешные. Ну вот, Ушаков, это помощник президента, по поводу его визита в Северную Корею. Ушаков, рассказывая накануне журналистам о повестке государственного визита, назвал договор о стратегическом партнерстве России с КНДР одним из важнейших документов, которые сторонам предстоит подписать. Он не стал конкретизировать, предполагает ли новый договор сотрудничество в военно-технической сфере. Сказал, если будет подписан договор, то он наметит перспективы дальнейшего сотрудничества, и он будет подписан, естественно, учетом того, что между нашими странами происходило в последние годы и в сфере международной политики, и в сфере экономики, и в сфере связи по всем линиям, включая учет вопросов безопасности. Вы что-то поняли? Я, например, понял, что они... Не хочу это вам читать. И это не хочу читать. А вот перед вами замечательный человек, которого зовут Гавриил Терентьев. Вот, видите, вот он. На одной фотографии, вы видите, он держит мешок с деньгами. Там сертификат и так далее. А на другой уже ничего не держит. Гавриил Терентьев из Якутии, который выиграл 10 миллионов рублей и успешно их потратил, тут другое слово, уехал на СВО. Все. Счастливого пути. Значит, из таких более-менее приятных сообщений, что у нас там с лайками? И ни одного доната, но было сколько, 2 доната. В понедельник флот российских военных кораблей, включая атомную подводную лодку, покинул порт Гаваны после 5-дневного визита на Кубу. В общем, короче, там эта длинная статья, в ней говорится, что не очень понятно, куда это все идет, в смысле, куда они направляются, ну, куда-то они направляются, но, во всяком случае, никакого бряцания оружием, ничего этого не было. Ну вот Нарышкин, все его цитируют. Следующее условие, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими, говорит Нарышкин. Статуэтку в студию, бездушные больные чудовища в человеческом облике. Как можно верить в мирные переговоры с Россией? Ну нельзя. А знаете, вот смотрите, я вам сейчас его покажу. Это человек? Ну, не знаю, не уверен. Нарышкин. Ну, такая полусветская, да? Дэнни Люк пишет, господа, от того, что вы баните тех, кто хочет довести до вас неприятную правду, эта правда не исчезнет вслед за забаненным. Вы превратились в тоталитарную секту, отрицающую реальность. Вредите только себе. Дэнни, а какую правду хотите донести? Ну, доносите правду. Какая бойкая, правильно вам пишет? У вас особо эксклюзивная информация, вы что-то больше знаете, чем я. Я хотел бы понять. Ну, вы знаете, там в Российской Федерации сейчас проблема, связанная с вот этим фирмой быстрого питания, где там 160 человек или сколько отравилось. Там серьезная история. Ну и вот один пишет. Сегодня мне позвонили из Министерства здравоохранения Москвы и сказали, что я заказала тот самый салат. Кто не в курсе, посмотрите новости «Салат Лобио». Спрашивали, с кем я его ела, где я, как сейчас. И сказали держать заряженный телефон для вызова скорой помощи, поставили мой адрес в приоритет. Салат я съела из той самой зараженной серии, до дна и хлебушком промахнула. Чувствую себя физически абсолютно хорошо, вот только сначала было очень страшно. Понимаешь, что ты можешь так, блин, умереть от салата, даже словила панику. Собрались с друзьями. Хорошая фраза. Собрались с друзьями, мне рюкзак в больницу на всякий случай, наблюдаем. Такая история отравления, да. Ну вот опять прочитаю вам Латынину, понимаете, ну она, конечно, святее Папы Римского. Она пишет, Латвийский национальный театр запретил постановку Чулпан Хаматовой и вообще спектакли на русском языке по твиту активистки Лианы Ланги. Что тут сказать? В человеческой популяции всегда есть злобные завистливые хейтеры, но некоторые общества позволяют злобным завистливым хейтерам и ничтожествам утверждаться за счет тех, кто чего-то достиг. Эти ничтожества никогда не пойдут на фронт, никогда не подвергнут свою драгоценную жизнь опасности, но они во время совка будут бороться с проявлением буржуазной культуры, проводить партсобрания, писать доносы, а после совка с колониализмом. Это известный паттерн. Ну, что я могу сказать? Еще раз, как киевлянин, как человек, который здесь. Ну, мимо цели. Мимо цели. При чем тут злоба, при чем тут зависть? Не хочу. Жена попавшего под санкции путинского олигарха Бориса Ротенберга спокойно отдыхает в Европе спустя 2,5 года после начала войны. В своем инстаграм Карина Ротенберг публикует видео с занятий по пилатесу в студии в Рокбрюн Кап Мартен, престижном курорте на юго-востоке Франции. Ну а чего? Какая проблема? Она же тут... последнее такое политическое сообщение, дальше научное будет. Вот, знаете, вот такая... Ну, такой сюрреализм. Вот я вам просто читаю. Вроде все нормально, понимаете? Если бы это была другая страна, то все было бы нормально. Президент России Владимир Путин, это до этого, до Северной Кореи, прибыл с рабочей поездкой в Якутск, где ознакомился с достижениями и перспективами развития креативной и IT-отраслей региона, сообщила пресс-служба Кремля. Ну, вот он приехал в Якутск. Ну, вы понимаете, он не пошел в Якутске туда на шахты. Нельзя же говорить, что там и так далее, да? Развитие креативной и IT-отраслей. IT-отрасль, я понимаю, но вот креативной и, то есть, другими словами, есть отдельно какая-то креативная отрасль. Да, тетя, надои растут, понимаете? И это же все вранье, это все потемкинские деревни, ну, просто... Научная. Больше не хочу. Значит, какая самая дорогая компания в мире? Ну, все вы думаем Apple, и действительно, Apple это такое вот Apple, так далее. Вы знаете, все поменялось. Я вам хочу сказать, что потом Amazon была, помните, всякое разное. Снизу, я снизу пойду. Значит, на 5-м месте Amazon, на 4-м месте... Google, На третьем месте, на третьем Apple, на втором Microsoft. Как они обогнали, я не понимаю, но неважно. А вы знаете, что на первом месте, это могут только айтишники знать. Да, Гриша Сливка, NVIDIA. NVIDIA – это компания, которая специализируется, ну, в том числе, на видеокартах для компьютеров, для игр и так далее, и так далее. И вот они, представляете, бешеные цифры. Ну, цифры неинтересны на слух. На слух. И тут человек Орвел пишет, и что-то на самом верху не видно ни автомобильных, ни нефтяных компаний. Да, только компании, основанные на том, что вы делаете своей головой. Понимаете? Вот такая вот история. Теперь я хотел вам прочитать. Значит, это короткие фразы, что-то из этого вы знаете, что-то из этого не знаете, но вот, Денис Ламборгини пишет, раньше продавали видеокарты, а теперь тренируют на их чипах искусственный интеллект. У них теперь видеокарты для геймеров, а это 10% дохода только, а раньше было 99%. Ну, спасибо вам, Денис, я просто этого не знал, я тут не специалист. Значит, по одному предложению, это один материал. Я очень люблю такие материалы, где собраны всякие вот удивительные факты. Чингис Хан умер во время секса. Следующее. Альберт Эйнштейн никак не мог запомнить свой номер телефона. Следующее. Грязный снег тает быстрее, чем чистый. Следующее. В офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в туалете. Следующее. Мать Гитлера всерьез подумывала об аборте, но врач ее переубедил. Следующее. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет. Следующее. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. Самое интересное, что я пытался, не получилось. Ну, я давно еще читал эту новость. Следующее. Четырехлетний ребенок задает около 400 вопросов в день. Самое популярное слово в мире – окей. Следующее. Если Омар потеряет глаз, у него вырастет новый. Следующее. Для того, чтобы улыбнуться, нужно задействовать 40 мышц, а для того, чтобы нажать на курок – 4. Компания Guinness продает 7 миллионов стаканов пива в день. Ну, это я вам читал, что курица появилась раньше яйца, потому что для строения яйца нужны некоторые вещества, которые вырабатывает курица. У парков аттракционов после инцидентов со смертельным исходом увеличивается посещаемость. Арахис, известный вам, один из ингредиентов динамита. Треть учителей государственных школ отправляют своих детей в частные школы. Следующее. Люди тратят 2 недели жизни в ожидании зеленого сигнала светофора. Древние майя, как мы знаем, верили в конец света 12-го, 21-го, 12-го года, а еще они верили в бога кукурузы по имени Ахмун. Вот так. Электрический стул был изобретен стоматологом. Вашингтон и Джефферсон выращивали коноплю на своих плантациях. 97% банкнот Соединенных Штатов имеют следы кокаина. Генри Форд, прежде чем добиться успеха, несколько раз объявлял себя банкротом, он разорялся подчистую. Когда Маркони придумал радио и рассказывал своим друзьям, что будет передавать слова на расстоянии по воздуху, они посчитали его сумасшедшим, отвели к психиатру, но уже через несколько месяцев его радио спасло жизнь многим морякам. Следующий. Учитель Бетховена считал его совершенно бездарным учеником. Четвертое. Бросившего медицину Дарвина отец с горечью укорял. Тебя ничего не интересует, кроме ловли собак и крыс. Вот с гениями вот такое очень часто бывает. Вот как, например, с Эйнштейном, да? Наставник Эдисона говорил о нем, что он глупый и ничего не может выучить. Следующее. Эйнштейн не говорил до 4 лет. Его учитель характеризовал его как умственно отсталого человека. Уолт Дисней был уволен из газеты за недостатком идей. Отец Родена, великого скульптора, говорил: «У меня сын идиот, он трижды не поступил в школу искусств». Вот такая вот история. И вы знаете, это не, так сказать, не апокриф, это не глупости всякие, это некоторая реальность, которая говорит о том, что мы не знаем, что происходит внутри наших детей, им, конечно, ну, мы им придумываем, чтобы им было хорошо, а им может быть хорошо от другого. Хотя, если мы вообще не будем замечать, что они делают, так они могут до черти куда дойти, и это будет как бы совершенно неправильно. Татьяна, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за донат. Давайте прочитаю вам хороший стих про то, что, возможно, наступит после того, как закончится война. Написал поэт Игорь Абакумов. Это очень хорошее стихотворение, оно мне очень нравится. «Все в спешке, жизнь, любовь, дела, и не успеешь оглянуться, а жизнь, мой друг, уже прошла, и невозможно в ней вернуться. Вернуться в прошлые года хотя бы на одно мгновение, где чище в роднике вода, приятнее ветра дуновения, туда, где те, кого ты знал, еще так молоды и рьяны, где так далек еще финал, и ты от этой жизни пьяный, где нету мыслей о судьбе, туда, где времени нет счету, где есть уверенность в себе, где жизнь похожа на субботу. Туда, где небеса чисты, где все проблемы несерьезны, туда, где море красоты, где исправить все не поздно, где всех желаний череда течет размеренно и чинно. Но вот мечтать попасть туда и несерьезно, и наивно». Это хорошее очень стихотворение. Особенно мне нравится точная строчка, где нету мыслей о судьбе. Но у меня есть некоторое возражение, как у человека, достигшего определенного возраста. Вот если принять как аксиому, что Вселенная тобой не интересуется, и то, что ты сам хозяин своей судьбы, в том смысле, что ты сам выстраиваешь свою судьбу, пользуешься ли ты внутренними какими-то пониманием того, куда тебе двигаться, или кто-то тебе советует и прочее, прочее. Я полагаю, что любой человек может сделать жизнь свою интересной. Безусловно, наши друзья уходят, но это ясно, и мы когда-то уйдем с вами. Но нужно заводить новых друзей, потому что вокруг тебя миллион таких же, как ты, одиноких людей. Нужно дружить с детьми, участвовать в их жизни, меньше обижаться. Ну, вы понимаете, я не люблю читать мораль, просто я моделирую ситуацию по своей жизни. Вот как я стараюсь, понимаете? Как я стараюсь. Я в 17 году сделал свой первый стрим, я вел его. А потом я забросил. Я не знаю почему. Мне надоело, это было как работа. Мне почему-то не нравилось. А потом неожиданно я говорил с сыном, младшим. И он мне сказал, а что ты забросил? Ты же хорошо это делаешь, делай. Я как-то подумал, а что? Я не говорил ему, что у него молоко на губах не обсохло, тем более, что он иронизирует всегда по этому поводу. Я говорю, так, значит, он говорит, молоко на губах не обсохло. Вот, поэтому, понимая, давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Это окуджавовская, смысл жизни нашей во взаимоотношениях с внешним периметром. А с внутренним давайте искать интересные какие-то вещи для нашей жизни. Понимаете, искать интересные темы, формы и так далее. Учить иностранные языки. Это потом неожиданные вещи производит. Хорошо. Ритуальные слова. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. О, да, больше интересуюсь глубинами океана, а не космосом. Смотрел фильмы Кусто в детстве, в 90-е. Я и сейчас их смотрю. Это великий человек. Вот знаете, про Кусто я хочу вам сказать, что это вот человек, который подчинил себе жизнь. Самое интересное, что сын его, который ему во всем помогал, он тоже сейчас, они ездят, снимают фильмы и так далее. И не зря он похоронен во Франции, в этом мемориале. Это такой человек, который, уф, это супер. Здравствуйте, Матвей Гонопольский. Вам донат. Спасибо большое за донат. Огромное-огромное спасибо. Итак, ритуальные слова. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Если нет, подпишитесь, сделайте любезность. Расскажите друзьям о том, что есть такой интересный эфир. Дальше поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы не умолять вас. Значит, и встретимся завтра, если все будет в порядке. Ой, надеюсь, дадут поспать. А может, и не дадут поспать. Хорошая камера, правда? Хорошую яркую картинку дает. Вот так вот, да. Чего я еще хотел вам сказать? Спокойной, тихой ночи. Всего вам самого наилучшего. Я вас люблю.